Сегодня мы будем говорить о церкви, будем говорить о нашем Спасителе, который церковь создал, установил, укрепил, и все, что связано с его невестой, мы сегодня будем говорить. Мы, кстати, возвращаемся к книге «Деяния апостолов». Я осознаю, что у нас был огромный-огромный перерыв, и мы в силу праздников, наших гостей, многих других каких-то событий, мы сделали паузу. Возможно, это и хорошо, с одной стороны, чтобы где-то вот эта вот информация могла каким-то образом в нашем сознании и устояться, и укрепиться, и навести какую-то резкость на то, что происходит в развитии церкви, в изучении этого отрывка. Но, вы знаете, я уже всегда, говоря об этом, подчеркиваю, что очень легко потеряться в лесу из-за деревьев. Да, вот очень много разных событий, много деталей, много имен, много мест, много городов, много названий, много разных вот каких-то вещей, которые, казалось бы, может быть, нам и не важны. Но я хочу, чтобы мы, понимая вот во всем этом движении, видели одно, что происходит в руках Бога в этом мире. Откройте, пожалуйста, со мной 20 главу «Деяния апостолов». Наш сегодня отрывок будет с 1 по 6 стих. 20 глава, прочитаем с 1 по 6 стих. «По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Ладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, пришла ему мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатр Пиров, Вериец из филоциникийцев, Аристарх, Секунд, Гаи Деревянин и Тимофей, из осийцев Тихик и Трофим. Они, пройдя вперед, ожидали нас в Троаде, а мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней через 5 прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней». О чем этот текст? Здесь нет доктрин, здесь нет богословия, здесь есть люди, есть география, есть дни, и это набор информации, казалось бы, ничего вот применительного к нашей жизни он ничего не говорит. Да? О чем этот текст? Этот текст о церкви. Почему он жил в этом движении? Эти города – это церкви, которых еще несколько лет не было. Несколько лет до этого не было. Эти люди перечислены – это служители Божии, которых еще какое-то время не было в руках Бога. Это церковь. Кратенько я хочу, чтобы мы напомнили, где мы находимся. Пожалуйста, Артем, включи нам карту, чтобы мы посмотрели. Я хочу напомнить, что мы сейчас в 3-м миссионерском служении апостола Павла. Не буду перечислять первые 2, где он был, с кем он встречался, что происходило. Если нужно, переслушайте эти проповеди и перечитайте, чтобы обновить в сознании. Но мы видим, что миссия служения Павла с той командой, которую Господь дал, и вы видите, что уже здесь Лука появляется, да, он снова от первого лица множественного числа пишет, что мы, нас. Лука был в команде как автор, как историк, как биограф, который мог эти все события записывать. И вот Павел с командой, где-то штучка, она тут не будет отражаться. Вы видите, где Эфес? На этом экране оно не показывает. Вот если справа смотреть, вторая стрелка, вверху по континенту, видите? Павел в Эфесе, самое длительное его пребывание. Там он пишет послание Коринфянам, там очень много событий происходит, там много разных встреч. Он оставляет церковь, там рождаются ученики. Я думаю, что оттуда пошло движение немножечко восточнее, где вот эти 7 церквей книги Откровения, где Господь перечисляет и Лаодикию, и Фиатир, и многие другие церкви, как раз-таки из Ефеса, как домашние церкви, они возникли. Проходит время, вот он движется снова в Европу. Филиппы спускается вниз, минует Афины, остается в Коринфе какое-то время, снова поднимается вверх и возвращается, как этот город у нас, выше покажи, Артем, ты нашел Ефес, покажи, да, вот это Ефес, и пошли мы вверх. Вы видите, да, эти стрелочки, чтобы нам долго не останавливаться? Хорошо, можешь пока выключить, спасибо. Здесь Павел, и здесь церкви. Я сегодня не хочу быть привязанным к этому тексту, потому что на самом деле мы можем утонуть в этих именах, что они значат, эти города, мы все равно их не запомним. Я хочу, чтобы мы увидели дух того, что Господь захотел показать во всей этой книге. Это то, что началась новая эпоха. Эпоха с рождения церкви, которая в руках Господа начинала двигаться по всему миру, чтобы достигнуть весь этот мир. До дня пришествия Иисуса Христа. Последние недели, вот так случалось, специально этого не искал, я слышу, что из уст христиан по отношению к церкви есть какой-то заниженный взгляд. И я это слышал в христианских новостях. Люди сосредотачивают, казалось бы, правильное внимание вот на чем. Грешникам нужен Христос, но не церковь. Современное общество пытается каким-то образом, я имею в виду христианское общество, пытается модернизировать церковь по своему образу и подобию. Они хотят, чтобы церковь была максимально свободной и не загруженной. Есть движение на Западе, которое, кстати, пришло уже в наши места, движение органических церквей или простых церквей. Там нет никакой структуры. Люди собираются тогда, когда придется, в любой день, в любое время, на любом месте. Они делают эти встречи настолько простыми, ни к чему не обязывающими. Там нет ни руководства, ни проповедников. Там все равны, братья и сестры. Это, как правило, небольшие группы, там человек до 10. Каждый, кто хочет, может высказать свою мысль, проповедовать то, что ему хочется. Поют тогда, когда, может быть, кто-то говорит. Все происходит естественно и спонтанно. Нет ничего такого, что вышел ведущий. Он кого-то пригласил, потом сел, потом молитва, потом пение, потом все вот так расписано, какие-то церковные структуры. Может быть, в этом есть какое-то зерно в том, что люди хотят искать естественность и простоту. Конечно, есть крайности литургии. Когда заходишь даже в евангельские церкви, ты чувствуешь напряжение от этого холода. Все отработано до автоматизма. Если человек во славу Бога спел или рассказал, аплодисменты никогда вообще неуместны там, потому что говорят только Богу аплодисменты в понимании сердца, и то даже не физически. Вот эти вот крайности от одной к другой, люди пытаются их избегать и нарушают саму гармонию церкви. Есть еще хуже. Есть еще глубже проблема. Когда вот подобные вещи, принижая церковь, начинают церковь загонять по домам. И люди говорят, ну, я в принципе верующий человек внутри, я знаю, что я обращенный. И я могу читать Писание дома, со своей семьей. Я могу в онлайне переписываться с братьями и сестрами. И это вот такая виртуальная церковь помогает мне достигать большего количества людей. Вам знакомы подобные вещи? Но здесь возникает огромное количество проблем. Потому что люди, как правило, в данном случае формируют церковь под свое мировоззрение, под свое понимание. Сегодня наша задача посмотреть на то, вообще, что такое церковь. Может быть, под тем углом, под которым вы никогда не смотрели. Или вспомнить то, что вы знаете, и утвердить это. Осознать и понять глубину и ценность церкви. Осознать ее важность, не придуманную нами, а важность, рожденную в сердце Христа. Мы посмотрим сегодня относительно того, как Христос относился к церкви. Посмотрим относительно того, как Павел относился к церкви. Я хотел бы, да, чтобы мы, говоря на эту тему, избегали этих крайностей. Если, говоря о церкви, вы думаете, что любить церковь или принадлежать церкви, это равнозначно тому, что я посещаю, это доказательство того, что я в церкви, друзья, это заблуждение. Это неправильный подход. Люди могут приносить свои тела в церковь, но их сердце, их мысли, их повседневная жизнь абсолютно ничего общего не имеет с пониманием посвящению церкви. Точно так же, как иудеи удивлялись во времена Христа, когда, посещая синагоги, когда они делали то, что от них ожидалось, и Христос изобличал их. Он показывал, что этого Богу не нужно, просто формальное времяпрепровождение либо в храме, либо в синагоге. Церковь рождена в сердце Христа. И мы должны любить то, что любит Христос. Мы должны ценить то, что ценит Христос. Мы должны жить так, как Христос сосредотачивает внимание относительно церкви. Если мы мыслим искаженно относительно церкви, братья и сестры, мы должны покаяться и изменить свое отношение. Если кто-либо из нас считает, что Христос и церковь – это какие-то разные вещи в понимании, не взаимосвязанные. Это неверный взгляд. Я хочу доказать это сегодня. В качестве названия проповеди я взял фразу достаточно резкую, и я не хочу ее ни комментировать, ни оспаривать. На то были свои причины. Ее произнес когда-то Киприан, один из отцов церкви, который жил в III веке. Он сказал следующее. «Кому церковь не мать, тому Бог не отец». Он один из первых людей, который заострил внимание на важности церкви и единстве церкви в то время, в тот период, когда церковь количественно стала умножаться и расти. Буквально 150-200 лет после апостола Павла. И уже разнообразие людей стали относиться по-разному к церкви. Я не хочу вдаваться в доктринальные или теологические вещи высказывания этого человека, но там есть зерно, огромное зерно истины, к которому мы должны обратить внимание. Так, первое, я хочу, чтобы мы посмотрели на 5 важных вещей относительно ценности Христа к церкви. Первое, церковь принадлежит Христу. И вы скажете, мы это знали. Вы поймете, ну да, конечно же, кто не знал, что церковь принадлежит Христу. Я хотел бы, чтобы мы снова сделали небольшое определение церкви. Вы не забыли, что такое церковь? Собрание святых искупленных, да? Буквально это значит собрание. Греческое слово «экклесия» или «экклесия», как ее можно по-разному ударение ставить, состоит вот из этих двух интересных слов. «Эк» – приставка, это «из». Калео – глагол «звать». Во времена Павла, во времена написания Ветхого Завета на языке Кайне, это слово применялось к обычному собранию. Собранию, которое могло быть на площади. Но смысл один и тот же. Людей созывали, которые находились дома, которые были в каких-то местах. Их звали для того, чтобы они пришли в определенное место. Вот это было собрание, экклесия. Потом оно приобрело другой абсолютный оттенок. Призванные из, и мы можем добавить, призванные из тьмы к свету, из смерти к жизни, из мира в Царстве Христа. И слово «экклесия» стало применяться к церкви. И мы понимаем, мы не новообращенная группа, где мы исследуем самые примитивные, самые простые вопросы, что такое церковь. Но церковь – это не здание. И большинство людей, которые говорят, я хожу в церковь, но это еще не делает меня христианином. Это не делает меня частью этой церкви. Это не делает меня человеком, который близок в понимании того, что Бог видит, что такое церковь. Поэтому церковь принадлежит Христу. И замысел этого рожден Богом до сотворения мира. Я хочу все-таки процитировать из Евангелия от Матфея. Запишите, 16 глава, 18 стих. Первое упоминание Господа Иисуса Христа о церкви. «Я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне, смотрите, я создам церковь мою». Церковь никогда не принадлежала людям. Церковь принадлежит Христу. «Я создам церковь мою». И мы знаем продолжение, да? «Врата ада не одолеют ее». Еще один текст, немножечко мы позже будем изучать его уже в этой главе, Деяния 20 глава, 28 стих. Павел наставляет служителей Ефеса и той местности, вот что он говорит: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти, смотрите, пасти не себя, пасти церковь Господа Бога, которую он приобрел», смотрите, опять, «себе, кровью своей». Это уникальнейший отрывок. Здесь Христос прямо назван Богом. Бог Отец не проливал кровь, а кровью своей приобрел для себя Христос. И Павел говорит, это церковь Господа Бога, которую он приобрел себе кровью своей. Вот с этого момента мы должны начинать любить церковь. Или, по крайней мере, понимать значимость ее, потому что в глазах Бога это сокровище. Я вчера смотрел один юбилей в нашей местности, я не буду даже называть деталей, в Крыму это, юбилей одной церкви. И меня поразил тот факт, что люди празднуют юбилей церкви как личное какое-то приобретение и заслугу. На сцену выходили люди, я так понимаю, гости приезжие. На сцену выходили члены церкви местные с букетами цветов. И вот сидит пастор со своей женой, и в его адрес начинают говорить: «Мы благодарим тебя за то, что есть церковь. Благодарим тебя за это, за это, за это, за это. Мы поздравляем тебя». И я сижу и думаю: это что, бизнес-проект? Это вот то, в чем человек состоялся, и это его самовыражение, когда он заслуживает аплодисменты. И вот люди в конце своей речи вот так делают. Я думаю, здесь что-то не то. И не все группы людей, которые называются церковью, нужно называть церковью. Она никогда не принадлежала людям. Никогда. Она принадлежит Христу, и Он приобрел ее. Второе. Это не просто собственность Христа. Христос любит церковь. Ефесянам 5 глава, с 25 по 27 стих. Павел говорит: «Христос возлюбил церковь». Смотрите дальше выражение, как он возлюбил. «Предал себя за нее». И вот цель, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Подумайте о себе, если вы относите себя к церкви. Есть нас за что любить? Христос возлюбил церковь и отдал себя за церковь. Очень часто в адрес христиан, я не имею в виду тех, которые из церкви делают бизнес, где у них самовыражение для того, чтобы возвеличить свое имя, чтобы эти люди были известны в газетах, в телевидении, чтобы их узнавали на улице. Есть возможность вот так организовать свой образ жизни, находясь в церкви. Я говорю о нормальных, сбалансированных вещах. Друзья, нас не за что любить. Мы не так поклоняемся Богу, как Он этого достоин. Даже наши молитвы и словословия содержат фальшь. И Спержин как-то выразился и сказал, что даже в нашем словословии находится вот близко к богохульству то, что мы говорим о Боге, потому что мы не говорим о Нем так, как Он заслуживает, или то, кем Он является. Во многом наша жизнь, она не отображает характер Христа. Обратите внимание на книгу Откровения, 2-3 главу. Сегодня люди говорят, что в церкви столько лицемеров, там нет любви, там все такие притворщики, там вот все какое-то такое кривое, все ненастоящее, столько преткновений для людей. Возможно. Сходите в гости в Коринфскую церковь, станьте членом церкви на полгода там, и вас стошнит. Побудьте в церкви в Ладикии, и вас вырвет. Побудьте в других церквях, в Пергаме, в Фиатире, побудьте в этих церквях, и вы увидите, что эту группу людей нельзя называть церковью. Христос стоит и стучит. Вы мои. Вы мои. И я люблю вас. И я отдал жизнь свою за вас. И я принял вас в кровях грязных, выброшенных на помойку. Я подобрал вас. Искупил, очистил и продолжаю очищать. Потому что вы мои. И этот процесс никогда не закончится, потому что это Его церковь, и Он любит ее. Всякий принижающий церковь, я не имею в виду группу людей, я имею в виду то, что принадлежит Христу, как собрание искупленных людей, несовершенных, духовно недоразвитых, а в служении до конца нераскрытых, непосвященных, является прямой атакой против самого Господа. Идем дальше. 3 Христос, глава церкви. Оно очень все тесно взаимосвязано, Он животворит ее. Послушайте, что Павел пишет в Колоссянам, 1 глава, 17-18 стих. Христос есть прежде всего, и все им стоит, и Он есть глава тела церкви. Ефесянам, 1 глава, 22-23 стих. Тот же Павел говорит о церкви, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего. Снова эта фраза, главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющая все во всем. Почему он об этом пишет? Если мы пропустим эти вещи, или они станут для нас банальными, простыми, привычными, мы упустим эту конструкцию жизни, главы и тела. Когда люди говорят, грешникам нужен Христос, а церковь не нужна, вот посмотрите в этой схеме, что происходит. Людям нужна голова, а тело не нужно. Но в эту голову не предусмотрено, чтобы туда рука вошла, и нога, и какие-то другие части тела. Голова – это жизнь, это центр, это то, нервная система, которая руководит всем телом. Тело – это мы с вами. Язычество абсолютно по-другому предусматривало свои отношения со своими богами. По большому счету, они своих богов и не знали. Вот почему, когда они приносили жертвы многообразным или разнообразным богам, что они делали? «Прости меня, если я сделал вот это». Прости меня, если я сделал вот это или не сделал вот этого, а это неведомому Богу на всякий случай. Они жили в тьме неверия. У нас есть Писание, у нас есть глава, мы связаны с Ним взаимосвязями настолько близко, что наша нервная система чувствительна. Дух Святой живет в нас. И в то же самое время мы соединены друг с другом вот этими тесными связями, вот этот образ тела и главы. Какая религия подобным образом рисует взаимоотношения тех, кто поклоняется Богу со своим Богом, причисляя себя к ним? Ни одна. Церковь – это тело Христа. Я хочу несколько образов, чтобы мы вспомнили. Какие вы образы церкви знаете? Наташа уже сказала, невеста. невеста. 19 глава Откровения, 7 стих. Это триумф, когда Христос придет за невестой. Я в самом начале упомянул, что до сотворения мира в замысле Бога был создать мир именно для того, чтобы сыну своему подарить невесту. Вы понимаете, почему этот мир существует? Со всей своей сложной комбинацией. Даже включая сюда вопрос грехопадения. Бунт против Бога, смерти, болезни, страдания, катаклизмы, войны, короткая жизнь людей, все то, что причиняет боль и горе, это было в Божьем замысле с той целью, чтобы там родить церковь и потом в конце истории представить ее Христу как невесту, как жену. Ефесянам перечитайте 5 главу с 21 стиха, где Павел образ семьи и образ Христа и церкви делает понятным для нас, что значит вот эта вот близость, этот интим, это одно целое. Вы поймете красоту. Какие образы вы еще помните? Виноградная лоза, спасибо, 15 глава Иоанна с 1 там, до 5 стиха. Вот это вот единение, это земледелие, да, отец виноградарь, Христос лоза, а мы кто? Ветви. Что общего у виноградной лозы с ветвями? Корень, сок, питающий эти ветви. Вы представляете вот эту вот близость? Представляете это единение, эту органику? Это красиво. И это по-настоящему. И это церковь. Не купола, не другие какие-то помещения, которые могут рисовать церковь. Это живые, настоящие отношения. Что еще? Да, тело. Я об этом сейчас говорил. Голова и тело. Одно без другого не может существовать. Паства. Христос пастырь. Иоанна 10 глава. Народ его – это овцы. А смотрите, чтобы не было разнообразия у нас этих иллюстраций, чтобы уводили нас в сторону. Здесь вы должны читать между строк. Я буду останавливаться, если необходимо. С той целью, чтобы мы понимали, что я не просто спасенная овца, которая нахожусь где-то дома. Стадо подразумевает это большое количество людей или группу людей, над которыми управляет пастух. Тело – это не просто биомасса какая-то, да, которая выглядит из сплошного бруска плоти. Там есть разнообразие – глаз, ухо, нос и все то, что есть в нашем теле – пальцы, ногти, вот это вот все то, что необходимо для тела. Теперь, если вы считаете, что можно быть спасенным христианином и сидеть дома на диване, слушать проповедь и самому петь, и отлучать от церкви тех, кто тебе не нравится, блокировать их на своем сайте или еще чего-нибудь, это неверный взгляд. Павел называет еще церковь строением Божьим, 1 Коринфянам 3 глава, когда он говорит, что вы строение Божье, вот эти вот маленькие камешки, который Бог строит, созидая в свой славный дом. Я думаю, этого достаточно для того, чтобы увидеть, что мы не просто одиноки сами по себе, а мы в теле, мы в его семье. Я хочу прочитать одну выдержку из Вестминстерского исповедания веры, буквально два абзаца, то, что касается самой церкви. Кстати, этот год – год реформации, и мы время от времени должны понимать ценность того периода, когда Бог поднял людей именно из тех руин, когда церковь унизили, церковь превратили просто в бюрократическую какую-то организацию. И эти люди снова обратили свой взор на Писание, которое возвеличили имя Христа, возвеличивая церковь. Вот что братья того времени написали относительно церкви. Вселенская или всеобщая церковь, это вот у кого есть доступ к ресурсам этого исповедания, 25 глава или 25 пункт. будучи невидимой, состоит из полного числа избранных, всех тех, кто был, есть и будет собран воедино под Христом, своим главой и является Его невестой, Его телом, Его полнотой, наполняя все во всем. Слушайте дальше. Видимая церковь, которая также является вселенской или всеобщей, во время Евангелия, не сводимая к одной нации, как во времена закона, состоит из всех живущих на земле верующих, которые исповедуют истинную веру, а также их детей, и является царством Господа Иисуса Христа, обителью и семьей Божьей. И вот эта фраза, которую я хочу, чтобы она прозвучала достаточно ярко. Вне церкви, как правило, нет спасения. Мне это напоминает ковчег Божий. Вот посмотрите на этот образ, друзья. Нет ли аналогии, которая настолько похожа с тем, что Бог в начале, когда первый мир судил, и Он определил, каким образом люди могут спастись. И двери этого ковчега спасения или прообраза церкви были открыты достаточно долго. Длительное время люди строили, Ной, семья его, другие люди, которые были наняты, я понимаю, что он не один строил. Возможно, он проповедовал и говорил, это единственный путь спасения. Возможно, с другой стороны, люди понимали, если ты пугаешь нас дождем, мы создадим себе свою лодку, свой корабль. Или заберемся на самую высокую точку мира, которая только, возможно, она нас не потопит. И мы знаем, чем все закончилось. Спаслись кто? Все, кто были внутри. Не было тогда кораблестроения. И он не понимал, как это судно должно выглядеть. Бог нарисовал ему схему. Расчертил абсолютно все точно. Показал, какие смеси должны быть, чтобы защищать от влаги. Сбалансировано все было, чтобы она не перевернулась во время штормов. И они остались спасены. Когда Бог формирует церковь, и всякий обращенный и присоединенный к телу Христа, находящийся внутри церкви, он таким же образом будет спасен от гнева Божьего. Сегодня мы людям говорим о том, что будет гнев Божий. Как народ реагирует? Они придумывают свои пути спасения. Я не хочу на этом останавливаться, но у людей есть беспечность в том, что они не боятся грядущего суда. Точно так же, как люди дождя не боялись, потому что не знали, что это такое, как оно выглядит. Точно так же и сейчас люди не понимают, как это может быть всемирный какой-то суд, и меня могут осудить. Но Писание очень четко говорит об этом, что это будет. И в нашем понимании, в нашем аспекте ценности церкви, только внутри церкви спасение. Я хочу еще один момент подчеркнуть, друзья. В Священном Писании вы нигде не найдете, чтобы благовестники, которые обращают людей ко Христу, говорили им «до свидания, до встречи на небесах». Всегда благая весть имела логику. Ты грешник? Божий гнев против тебя в таком состоянии? Тебе нужен Искупитель Иисус Христос, и ты должен стать частью церкви. Вспомните книгу «Деяния апостолов», с которой мы начинали первые главы, в частности, вторая глава. Помните эту фразу? «Господь ежедневно прилагал спасаемых». Скажите громко. «К церкви». «Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Не оставлял их. Он приводил их в семью, он заводил их в этот ковчег спасения, он примыкал их к своему телу, животворил их на этой лозе. Являлся пастухом этого стада, являлся строителем в этом огромном славном проекте. Поэтому, когда мы благовествуем людям, и мы хотим сейчас усиливать этот аспект благовестия, всегда ведите людей к тому, чтобы они покаялись, приняли крещение и стали частью церкви. Иногда мы понимаем, да, нам самое главное, чтобы человек обратился, а потом запускаем его, иди выбери то, что тебе нравится. Ведите людей в церковь, где чтут Христа, где проповедуется Слово Божие, Немножечко позже я об этом еще упомяну. Четвертое. Христос созидает церковь. Я прочитаю текст и комментировать не буду. Ефесянам 4 глава с 11 стиха. Вот что Павел говорит. Он, то есть Бог, Христос, поставил одних апостолами. Смотрите, здесь уже вырисовывается структура. Всякие разговоры о церкви, в которой нет структуры, они антиевангельские. Других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И вот смотрите, Павел дальше развивает мысль и говорит, что в этом всем есть цель. Для чего он это делает? К совершению святых, на дело служения, для созидания и опять чего? Тело Христово, доколе все придем в единство веры, в познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Снова хочу обратиться к некоторым моментам реформации. Как в тот период люди определяли, что такое истинная церковь? Как сегодня мы можем определить, что такое истинная церковь? Мы знаем, что церковь принадлежит Христу. Православные считают себя церковью, католики себя считают церковью, а мормоны, святые последних дней, церковь Иисуса Христа, там очень много таких названий, сильных и привлекательных, считают себя церковью, адвентисты, пятидесятники, харизматическое движение, баптисты, вся группа разнообразия от ортодоксальных до свободных церквей считают себя церковью Христа, считают, что они являются соединенными, живущими в теле. Но как определить, кто из них истинная церковь? Первое, отлично, они определяли, истинная церковь узнается по истинной проповеди Слова Божьего. Не просто, чтобы на кафедре Библия была, а она определяется тем, что звучит ли из этой книги проповедь, основанная из этой книги. Является ли Библия полным и абсолютным авторитетом веры и жизни этой общины или этой группы людей, которая заявляет, что это церковь? Понимаете? Потому что если мы говорим, предание церкви говорит, вестминстерское исповедание веры говорит, и будем следовать вот так и вот так, но оно не богодухновенно и не имеет силы. И это как раз-таки то, что люди пытаются из Библии взять какой-то принцип, но единственным, непогрешимым, абсолютным, вседостаточным откровением Бога является Его Слово, написанное в 66 книгах. И это первое определение. Второе. Да, это соло-скриптура и вот эти все пять, я не об этом, я говорю именно те реформаторские постулаты, которые были определяющие церковь. Второе, это правильное применение таинств. Крещение и Вечеря Господня. Если в церкви крестят необращенных людей, если в церковь принимают людей невозрожденных, если в церкви участвуют люди, не являющиеся обращенными и возрожденными, которые участвуют в Вечере Господней, то такую церковь нельзя считать настоящей церковью. Либо всего этого нет. И третье, к признакам истинной церкви, которую определяли реформаты, это истинное осуществление или применение дисциплины. Положительный аспект в том, что в церкви должно быть наставничество, ученичество, должна быть жизнь. Отрицательный аспект в церкви в вопросе дисциплины должен быть взгляд правильный на грех и людей, которые упорствуют в грехе. Это замечание, это отлучение, когда люди либо в ересе, либо в аморальности, либо в других каких-то вещах упорствуют. А вы понимаете, как определение церкви приобретало свои контуры? Жизнь церкви приобретала свои правильные краски. Последнее то, что касается взгляда Христа или отношения Христа к церкви. Христос прославляется в церкви. Я хочу прочитать один потрясающий текст, 1 Тимофею 3 глава. 14 стиха. 1 Тимофею 3:14. Павел наставляет своего ученика Тимофея и говорит: «Это пишу тебе, надеясь прийти вскоре, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать». Смотрите, как он называет церковь. «В Доме Божьем, который есть что? Церковь Бога Живого». И вот столб и утверждение истины. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Кто утверждает истину? Организация Объединенных Наций. Они определяют, каким людям жить на земле, какой баланс населения должен быть. Кто решает нравственные стандарты? Применять в стране закон абортов, легализовать его, делать ли однополые браки на уровне одинаковых браков, которые были задуманы Богом. Кто определяет это? В Божьих глазах это функция церкви. И не она определяет, а смотрите, столб и утверждение. Церковь подобна колонне, подобно тому, что она вот держит эту истину, высоко поднимает ее и говорит: так, провозглашает, так говорит Господь, так должно быть. Теперь два коротеньких момента отношения Павла к церкви. Вы помните, что это человек, который жил, то, что можно назвать, сорванный с катушек, которого несло настолько сильно и далеко, что он вообще потерял всякий ориентир и взаимосвязь между тем, что он делал и против кого он делал. Его ревность по его религии, иудаизму, была настолько необоснованной, что он был миссионером таким же заряженным, только в обратную сторону. До одного момента, до одного события, пока сам Христос, глава тела церкви, не встретился с ним на пути в Дамаск. И помните, что развернуло Павла? Или Савла, когда он услышал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Я тебя гоню, ты там, я здесь, о чем ты говоришь?» Такого диалога не было, он сразу понял, о чем идет речь. Вот это вот отождествление Христа с этими людьми показало ему эту ценность. Перечитайте заново свидетельство Павла о себе. Он говорит: я наименьший из всех апостолов. Почему? Потому что гнал церковь Божию. И я недостоин вообще быть служителем. Почему? Потому что гнал церковь Божию. Первое. Павел полностью посвятил себя жизни церкви и служению. Колоссянам 1 глава, 24-25 стих. Потрясающий отрывок. На нем можно было бы просто остановиться и проповедовать достаточно долго, чтобы вот погрузиться и увидеть красоту его сердца, Павла, по отношению к церкви. Послушайте, что он говорит: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей, скорбей Христовых, за тело его, которое есть церковь, которое сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Вам знакомо это чувство любви, привязанности к церкви? Вы понимаете, о чем Павел говорит? В понимании церкви. И мы знаем, что он до конца прошел этот путь. Он до конца остался верен в служении церкви. И где бы он ни был, он всегда наведывался в любом городе, находясь в Ефесе, идя в Филиппы, в Фессалонику, в Коринф, возвращаясь обратно, он всегда искал церковь для того, чтобы отдать свою жизнь, служа народу Божьему. Второе потрясающее, то, что мы находим в Павле, это ревность о церкви. Оно очень тесно переплетено, но послушайте этот текст. 2 Коринфянам, 11 глава, 2-3 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Я как-то слушал проповедь Пол Вошера, когда он исполнился подобными чувствами относительно ревности к церкви. Потрясающую аналогию он привел. Послушайте, он говорит, когда вырастет, или если бы выросла моя дочь и пришла в возраст, когда ее нужно было бы отдать замуж, я отдал бы ее в руки этого человека, который сказал, что он ее любит и хочет стать ее мужем. И я бы это сделал. Мое сердце с моей дочерью. И если бы через время я увидел ее, которая стоит на обочине дороги, как проститутка, разукрашенная, полураздетая, и он ее вводит ко всем любовникам, продавая ее. И он говорит, если бы этот муж попался мне в руки, ему было бы очень плохо. Настанет время, друзья, я обращаюсь ко всем служителям церкви, ко всем христианам, ко всем верующим людям, которые являются частью церкви. Однажды Бог спросит у нас. Это не просто церковь-мать, а церковь – это невеста, это дочь Христа. И Он спросит, что вы сделали с ней? Вы отдали ее этому миру, вы разукрасили ее по образу и подобию этого мира? Вы отдавали ее в разные руки, чтобы глумились над ней? Чтобы над церковью смеялись, чтобы церковь сегодня вызывала ассоциацию смеха и позора и говорила, что это вообще непонятное образование, которое никому не нужно, ни на что оно не влияет, ни на что не годно. Посмотрите, это церковь. И Бог спросит, что для нас сегодня церковь? Если в нас это ревность по церкви, страсть и жажда созидать ее, чтобы она была красивой, святой, непорочной, вот отображением славы Христа. Или я делаю эту церковь по своему образу и подобию, управляя всем тем, как мне лично удобно. Но, друзья, помните, наступит день, это будет день огромного, мягко говоря, сюрприза. Когда многие, которые попирали церковь, и считали ее несовершенной, считали эту группу людей лицемерной, проблемной или еще какой-то, однажды дверь спасения в церковь закроется. И все умники, и все те, кто попирали ее в своем сердце, останутся вне церкви. Если вы вне церкви, духовно, станьте частью этой церкви. Возлюбите то, что Бог любит. Ревнуйте так, как Павел ревновал. Живите так, как Павел жил. Нам всем это нужно. Теперь вы понимаете, почему этот человек так много пешком ходил, так много страдал, так много терпел и в конце концов умер в одиночестве ради Христа, чтобы представить Ему церковь чистой, святой и непорочной. Для нас это благословение быть в церкви, быть соединенным с нашим главой, с тем, кто никогда не оставит нас, какими бы мы ни были. И это не значит, что мы должны оставаться такими, какие мы есть. Но мы должны преображаться в тот образ, который Господь хочет, чтобы Он в нас, повторюсь, отобразился. Давайте поклонимся. Отец наш, вместе с апостолом Павлом хотим возвеличить имя Твое. Когда он славословил Тебя, возвещая о том, что Ты глава тела церкви, который держит в своей деснице все дыхание жизни, плоти и духа, который возвеличивал Твое славное имя, который превозносил Тебя как Спасителя церкви, который отдал свою жизнь, вместе с Ним хотим возвеличить Тебя, наш Искупитель. Благодарим Тебя за эту книгу, которая открывает нам, как родилась церковь, какой она была немощной и слабой в начале, и какой она стала славной в продолжении веков. Как много трудностей она переживала внутри себя, как много проблем она встречала вокруг себя. Но благодаря Тебе, Твоему завету, Твоему посвящению, она до ныне жива. И она будет прославлена, когда Ты придешь. Она будет возвеличена, когда Ты ее посадишь рядом с собой на престоле. Отец наш, мы благодарим Тебя за Спасителя нашего, за Духа Божьего, за Иисуса Христа, за славную Твою любовь к Церкви, которую Ты явил и нас сделал причастниками этой жизни. Поклоняемся Тебе, благодарим Тебя и славим. Пусть в наших сердцах Церковь будет возвеличена в том понимании, как она возвеличена в глазах нашего Спасителя. Какой она должна быть в нашей жизни, в созидании ее, в служении ей и вместе с ней через Церковь, которую Ты осуществляешь Духом Божьим. Господи, совершай этот славный труд. Прости нас, Господи, когда взгляд на Церковь и отношение к Церкви не является таким, каким оно должно быть. Пусть имя Твое будет возвеличено, прославлено в Церкви и через Церковь, ради Христа. Аминь.